Радио Свобода.
Новости часа представила Любовь Баматова. В Москве 17 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». В России зафиксирован резкий рост задолженности по зарплате. Как долго сохранится эта тенденция? Дело Дмитрия Довгия будет рассматривать жюри присяжных. В трех из четырех российских городов, где накануне состоялся второй тур выборов мэра, победил кандидат от «Единой России». Эти и другие темы во втором информационном часе нашей программы. Задолженность по заработным платам в России продолжает расти. По данным Российского комитета по статистике, только в январе задолженность выросла на 49%, достигла цифры почти в 7 миллиардов рублей. Самый большой вклад в эту сумму вносит просроченная задолженность по зарплате из-за отсутствия у организаций собственных средств, рассказывает наш корреспондент Максим Ярошевский.
Суммарная задолженность по заработной плате еще в декабре прошлого года снизилась почти на 40%. Однако в январе все изменилось, и в Росстате констатировали резкий скачок. Суммарная задолженность по заработной плате составляет более 7,7 миллиарда рублей. В Центральном федеральном округе наибольшим должником является Подмосковье. Задолженность по зарплате там составляет более 330 миллионов рублей. Не менее половины этой суммы – это долги промышленных предприятий, рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Существенная часть долга по зарплате образовалась из-за отсутствия у предприятий собственных средств. Меньшая доля из-за несвоевременного получения денег из бюджетов разных уровней. Эта пропорция сохраняется. К примеру, на конец года просроченная задолженность достигла 480 миллионов рублей, из них почти 400 из-за отсутствия собственных средств. В январе эти долги уменьшились, но к началу марта вновь подросли, и все это время остаются самыми высокими в Центральном федеральном округе. Более 330 миллионов рублей почти у 80 предприятий. В прокуратуре Московской области ситуацию характеризуют своими цифрами. По предприятиям под надзор только областной прокуратуре. Помощник прокурора Московской области Елена Рассохина.
Сумма долга на поднадзорных прокуратуре области предприятиях составляет у 33 предприятий-должников 213 миллионов 53 тысячи рублей. Наибольшая задолженность по заработной плате имеется на предприятиях промышленности, что составляет половину от суммы долга. На предприятиях дорожного комплекса приходится 22% от суммы долга, 18% от суммы долга составляют предприятия строительного комплекса. 1/5 часть долга приходится на предприятия сферы науки.
В прошлом году прокуратура выявила 2600 нарушений, связанных с невыплатой зарплат, а после вмешательства прокуратуры предприятиями-должниками было погашено около 185 миллионов рублей задолженности по зарплате. За неполные три месяца появились новые данные.
В частности, только в текущем году, то есть за неполные три месяца, городскими, районными и специализированными прокурорами Московской области проведено 479 проверок. Направлено 33 материала для решения вопроса об уголовном преследовании в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. В суд направлено 380 заявлений на сумму 10 496 тысяч рублей, из которых уже удовлетворено 362 заявления на сумму 10 412 тысяч рублей.
Кроме долгов по зарплате, растут задолженности налоговые. По словам губернатора Московской области Бориса Громова, долги предприятий перед муниципальными бюджетами приблизились к 1 миллиарду рублей. На прошлой неделе в правительстве Московской области состоялось заседание регионального штаба по предотвращению возможных кризисных явлений в экономике и на рынке труда. Для Радио Свобода Вера Володина, Подмосковье.
В Омской инспекции по соблюдению трудового законодательства в последние месяцы с самого утра посетители выстраиваются в длинные очереди. От желающих попасть на прием к инспекторам и добиться соблюдения своих прав, прописанных в Трудовом кодексе, нет отбоя. Значительная часть вопросов связана с задержками зарплат. Для омских работодателей сокращение выплат заработной платы стало одним из способов выжить в сложившейся экономической ситуации. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Омске Вячеслав Сурин.
Если верить статистике, то дела с просроченной задолженностью по заработным платам на фоне других сибирских регионов в Омске обстоят не так уж и плохо. По официальным данным, на 1 февраля этого года омские работодатели должны своим сотрудникам 14 миллионов рублей. Меньший показатель в Сибирском федеральном округе зафиксирован только в Республике Алтай. Но данные, которые позволяют косвенным образом оценить своевременность выплат заработных плат, заставляют усомниться в относительном благополучии Омской области, говорит Марина Алексеева, специалист в сфере финансового консалтинга.
Хотя и говорят, что ситуация пока что контролируемая. Я не знаю, кто ее на каком уровне контролирует, но то, что видим мы реально глазами, просто съездите хотя бы в самое посещаемое место города, торговый город, и пройдите по нему в выходные дни. Раньше там было, ну, просто-напросто не протолкнуться. И что происходит сейчас? Ряды закрытых контейнеров. Это значит, что люди там просто не работают, спроса нет.
Первыми из-за финансового неблагополучия российской и региональной экономики пострадали омские строители. Деловая активность на рынке недвижимости резко снизилась еще летом прошлого года. И с тех пор банки перестали кредитовать как сами строительные организации, так и их потенциальных заказчиков. Уже тогда строительные фирмы испытывали серьезные трудности с наличными деньгами и возможностью своевременно выплачивать зарплату. На сегодняшний день задержка заработной платы стала повсеместным явлением, говорит Ирина Завада, сотрудник одного из омских кадровых агентств.
Задержки зарплат сейчас на абсолютно всех предприятиях. Редкие предприятия действительно не задерживают это вот, ну, практически наперечет. Даже в административном секторе у нас идут задержки заработной платы. Это о чем-то говорит.
В бизнес-структурах эта ситуация становится своего рода компромиссом между решением уволить сотрудника и вариантом предоставить ему возможность заниматься своей профессиональной деятельностью до наступления лучших времен. Ирине Заваде тоже задерживают заработную плату.
Лично моя жизненная позиция, я прекрасно понимаю своих работодателей, в какой ситуации они находятся, и они не олигархи, и никакой, к сожалению, финансовой подушки у них нет. Я прекрасно понимаю, что локальным организациям, вот частным, не имеющих федеральной сетки, да, или каких-то вот еще дополнительных доходов, достаточно сложно сейчас вообще выжить.
В самой сложной ситуации оказалась наиболее активная часть населения, которая незадолго до кризиса воспользовалась возможностью получить крупный кредит на покупку жилья или автомобиля. Из-за задержек с выплатой заработных плат им все чаще приходится сталкиваться с банковскими службами безопасности, коллекторскими агентствами и службой судебных приставов. Вячеслав Суриков из Омска для Радио Свобода.
Будет ли расти задолженность по заработным платам? На этот вопрос отвечает политолог-экономист Михаил Делягин.
Прогнозировать величину я бы не стал. Понятно, что задолженность по зарплате увеличится в разы. Но здесь еще очень многое зависит от того, как ее считать. Потому что у нас по официальной статистике из Ростова в стране не происходит. Хотя они стучивают почти каждый день. Могут считать так, что рост зарплаты будет незначительным. Могут считать только по данным Росстрахнадзора. Но в целом, я думаю, что рост будет в разы к концу года. В два раза к концу года долг вырастет.
Говорил экономист Михаил Делягин. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
На этом мы заканчиваем обсуждение центральной темы второго информационного часа программы «Время свободы». Рост задолженности по зарплате в российских регионах. В Москве 17 часов 15 минут. Сейчас коротко о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Об этом сообщил адвокат семьи Евлоевых Муса Плиев. Официального подтверждения информации пока нет. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, вылетел из аэропорта Хошимина в Москву. В результате автоаварии, произошедшей на юге Вьетнама, погибли 9 человек, 15 пострадали, автобус с туристами упал в пропасть. Российский предприниматель и политик Александр Лебедев заявил, что будет баллотироваться в мэры Сочи. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают вопрос о возможности снять запрет на въезд на территорию Европейского Союза президента Беларуси Александра Лукашенко и ряда других белорусских руководителей. Запрет был приостановлен в прошлом году после того, как в Белоруссии были освобождены несколько политических заключенных. На юге Афганистана в результате теракта, по последним данным, убиты не менее 11 человек, в том числе 9 полицейских, ранены более 20 человек. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что итоговый выпуск нашей программы в эфире в 20 часов, сразу после новостей. Сегодня его проведет мой коллега Андрей Шар. Одна из центральных тем – предварительные итоги выборов мэров в 4 российских городах. Напомню, в воскресенье там состоялись вторые туры выборов глав городских администраций. В 3 из 4 случаев победил кандидат от «Единой России». Итак, эти и другие темы сегодня в итоговом выпуске «Времени свободы» слушайте в 20 часов сразу после новостей. Ведущий Андрей Шары. Ну а мы продолжаем программу «Время свободы». Московский городской суд, принявший к рассмотрению дело о получении крупной взятки бывшим руководителем Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрия Довги, назначил дату формирования коллегии присяжных. Отбор коллегии состоится 15 апреля. На том, чтобы дело рассматривало жюри присяжных, настаивал и сам Довгий. И второй фигурант этого дела – Андрей Сагура, которого следствие считает посредником при передаче взятки в 750 тысяч евро. С места события корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Если попытаться вкратце изложить суть обвинения, предъявленного бывшему руководителю Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрию Довгию, выходит, что он получил от предпринимателя Руслана Валитова взятку 750 тысяч евро. Причем деньги передавал не сам предприниматель, пытавшийся избежать уголовного преследования за легализацию преступных доходов, а посредник Андрей Сагура. Он, кстати, и сам занимал не последнюю должность в Главной военной прокуратуре России, возглавляя там один из отделов Следственного управления. Такова версия следствия. Сам же Довгий и его адвокаты утверждают, что дело сфабриковано, напоминая историю увольнения и последовавшие за ним, правда, безусловно, успешные попытки бывшего начальника Главного следственного управления СКП восстановиться в должности. Считается, что поводом для увольнения стали результаты служебной проверки, из которой следовало, что Довгий игнорировал ограничения и не исполнял обязанности, связанные со службой, а кроме того нарушил требования федерального закона о государственной гражданской службе Российской Федерации, запрещающие разглашать или использовать в неслужебных целях сведения конфиденциального характера или служебную информацию. Говорит адвокат Дмитрия Довгия Юрий Баграев.
Я уверен, что единственной причиной уголовного преследования его – это его позиция, которую он занял после увольнения из Следственного комитета. Если бы он просто тихо ушел в сторону, утерся после незаконного его увольнения, наверное, бы все этим и закончилось. А поскольку он не стал с этим мириться, пошел в суд, да еще более того, выступил с интервью по поводу внутренней кухни Следственного комитета, то результат, ну не то, что был ожидаем, он объясним.
Сегодня же стало известно, что дело против Дмитрия Довгия и Андрея Сагуры будет рассматривать коллегия присяжных. Но из-за того, что в деле содержатся некоторые сведения конфиденциального характера, в частности, результаты служебных проверок, у адвокатов были опасения, что слушания дела по существу пройдут за закрытыми дверями. Но суд решил иначе, говорит адвокат Андрея Сагуры Борис Кожемякин.
Самое главное, что судебное заседание будет проведено в открытом судебном заседании, поэтому представители прессы могут лично, без наших комментариев, наблюдать за ходом процесса.
15 апреля суду предстоит сформировать коллегию присяжных, которые и вынесут решение по делу Дмитрия Довги и Андрея Сагуры. По словам защиты, стороны будут выбирать присяжных из 50 кандидатов. После этого суд назначит дату рассмотрения дела по существу. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Московское время 17:20. Вы слушаете «Радио Свобода». Может ли телевидение обеспечить качество информации, которым озабочен даже президент Дмитрий Медведев? Что происходит, если телевидение не чувствует общественных настроений? Об актуальном телевидении сегодня в студии «Радио Свобода» размышлял журналист и автор книги «Телевидение между иллюзией и правдой жизни» Павел Шереметов. Фрагмент его беседы с моей коллегой Анной Качкаевой мы предлагаем вашему вниманию.
Я вспоминаю 99-й год, когда на Первом канале существенно обновилась команда, и мы начали гонку за НТВ. НТВ обгоняло нас чуть ли не в два раза по рейтингу. И мы с января 99-го года начали их догонять, летом 99-го догнали вместе с Путиным и перегнали к 2000 году, и с тех пор НТВ не может нас догнать. В чем проблема? Вот я сейчас вспоминаю эту ситуацию, и я понимаю, что Первый канал на тот момент попал в резонанс с общественными настроениями. Мы поймали волну того, чего хотели люди, да, возрождение, встать с колен, наказать сепаратистов и так далее, и так далее. Но добавили такие НТВ-шные, CNN-овские штучки и обогнали НТВ. А НТВ не совпало в резонанс с обществом. Оно пошло в контры с обществом и проиграло тогда. Вот сейчас наше телевидение опять не входит в резонанс с обществом. Несколько лет.
То есть вы считаете, что ни один канал не попадает?
Ни один канал не попадает, но кроме тех каналов, которые показывают голые задницы, кровь, насилие, секс, потому что это немножко уже другое. Секс, насилие, рок-н-ролл, оно всю жизнь нас сопровождает, поэтому эти каналы для мужчин, для женщин, они совпадают, но в
вот
другой подкорке.
То, о чем вы говорите, это любопытно, потому что многие эксперты, обсуждая нынешнее состояние телевидения, по многим причинам говорят, что оно, в принципе, в мире уже не попадает во многие ожидания. Ну, потому что новые технологии, кабель, спутник, интернет и так далее. Но, говоря, например, о медиатизированных политиках, эти же эксперты и многие, кто наблюдает развитие западного телевидения, говорят о том, что неверие в телевизионную политику тоже очень разочаровало мирового зрителя в нем.
Это очень серьезные глубинные причины расслоения нашего сознания, да, на то, с какими источниками информации теперь люди сталкиваются. Но в России есть и более грубая градация, и сейчас мы столкнулись с тем, что разница между тем, что мы видим по телевизору, и тем, что мы видим в жизни, становится колоссальной. Несколько лет назад эта разница была минимальной. Или люди видели, что дистанция между телевизионным образом и реальностью, она сокращается. Ну, зарплату прибавляют, там порядка становится больше. Вот в Москве строят башню Федерация и так далее и тому подобное. А сейчас, когда оказалось, что башня Федерация не строится и никогда в ближайшее время не будет построена, что зарплаты на 30% стало меньше и непонятно, что будет завтра, эта картинка, которая продолжает нас призывать к светлому будущему, она начинает раздражать людей. Молодой, активный зритель и так давно уже ушел из телевидения. И можно говорить о том, что основной зритель федеральных каналов – это женщины 55+. Но даже сейчас 55+ женщины, они тоже возмущены тем обманом, с которым они сталкиваются, потому что...
Поэтому и картинка, между прочим, в последние несколько месяцев, она скорректирована. И премьер идет в шахтерский барак, президент идет в магазин, биржа труда и так далее.
Да, но только если это так и останется имитацией, то люди быстро поймут, что это имитация. Вот хуже всего люди реагируют, когда они понимают, что из них пытаются сделать дураков.
Это был Павел Шеремет, автор книги «Телевидение между иллюзией и правдой жизни». С ним беседовала телеобозреватель «Радио Свобода» Анна Качкаева. Московское время 17:24. В эфире информационная программа «Время свободы». Так, очередные полчаса нашей программы завершает первая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». Как всегда, эту рубрику ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Всего два месяца назад, когда Джордж Буш покидал Белый дом, твердо занесенный общественным мнением в список худших президентов в истории страны, казалось, что любому его преемнику гарантирован запас политической прочности. Но последний опрос общественного мнения, проведенный при участии известного либерального социолога Дугласа Шоена, некогда проводившего опросы для Билла Клинтона, совершенно неожиданно показал, что на пороге 50 дней президентства президент Обама уже менее популярен, чем многие из его предшественников – у этой временной зарубки, он уступает даже президенту Бушу. Большинство американцев, 56%, пока, впрочем, положительно оценивают его деятельность на посту президента. Но 43% негативно. Треть опрошенных крайне негативно. Причем эти цифры, явно отражающие личное отношение многих американцев к обаятельному президенту, скрывают потенциально катастрофическое для Белого дома неверие избирателей в экономические и социальные инициативы нового президента. 83% респондентов опасаются, что антикризисный рецепт Барака Обамы не сработает, и ситуация значительно ухудшится. 82% обеспокоены тем, что правительство выбрасывает гигантские суммы на самые разные программы, несмотря на то, что эти деньги, по большому счету, предназначены для помощи среднему американцу. Подавляющее число опрошенных считает, что такие действия вызовут инфляцию и обернутся повышением налогов для всех. Мало того, большинство говорит, что они против реформы системы медицинского страхования. Следующее большая цель президента, если за это нужно будет расплачиваться повышением налогов. Иными словами, через 50 дней после начала президентства американцы расходятся с новым президентом по всем принципиальным пунктам. Кстати, на это указывают и другие опросы. Ян Рунов попросил прокомментировать этот феномен известного американского политолога, сотрудника Вашингтонского института Катона Джона Сэмплса.
Изначально рейтинг Обамы был чрезвычайно высок, поэтому легко можно было предсказать, что вслед за эйфорией, вызванной его избранием, придет некоторое отрезвление, и падение рейтинга станет вполне естественным. К тому же экономические трудности, которые невозможно быстро преодолеть, остаются, и это тоже отрицательно сказывается на популярности правительства. Предложения, выдвинутые Обамой, помогают одним, но пугают других. Причем количество этих напуганных растет. Обама теряет поддержку не только умеренных и либеральных республиканцев, но и независимых избирателей, и даже независимо мыслящих демократов. Люди разочарованы тем, что, как им кажется, администрация Обамы не очень знает, как справиться с финансовым кризисом, кризисом в банковской системе. Они теряют веру в пакет экономического стимулирования, на котором настаивал Обама. Если политика стимулирования и даст результаты, то очень нескоро. В то же время надо помнить, что любой опрос общественного мнения допускает возможность ошибки на 3-5%. Так что если предположить, что неделю назад цифра в 67% была ошибочно завышена на 5%, а сейчас ошибочно занижена на 5%, то снижение за одну неделю на 10% может и не быть, или оно не более 3-4%. Тем не менее, количество недовольных очень велико. Вообще, снижение популярности новоизбранного президента в течение первых 50 дней после инаугурации – явление обычное. У Обамы это произошло довольно быстро. Быстрее, чем у Клинтона и даже у Буша-младшего?
Да, это показывают результаты опросов. Феномен Обамы в том, что он как личность остается весьма популярным, гораздо популярнее, чем проводимая им политика, особенно с тех пор, как он перешел от деклараций и обещаний к их осуществлению. Но очень скоро личная популярность президента следует за рейтингом его политики. Джордж Буш был очень популярен в начале Иракской войны, но по мере разочарования в этой войне и в политике Буша стала падать и его личная популярность. То же самое ждет президента Обаму. Уровень популярности – весьма важный показатель, ибо он является очень серьезной опорой политической силы президента. Так считает Джон Сэмплс из Института Катона.
Я действую, исходя не из опросов общественного мнения, а исходя из интересов страны. Так обычно парируют неприятные вопросы, теряющие популярность президенты. Редкие из них отстаивают свои убеждения до конца, как президент Буш, отказавшийся свернуть иракскую кампанию и ушедшие из Белого дома под вздох облегчения большинства американцев. Билл Клинтон, например, как говорят, не принимал ни одного решения без предварительного обкатывания их на контрольных группах респондентов. Крупных политических достижений за ним не числится, но репутация у Билла Клинтона вполне хорошего президента. Бараку Обаме пока не задавали вопросов о падении его популярности, и президент, уже перекроивший традиционные понятия американцев о роли государства в экономике, спешит воплотить новые идеи из своего списка реформ. На его стороне большинство законодателей. Но удастся ли ему добиться успеха без поддержки большинства американцев? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17:30. Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Официального подтверждения этой информации пока нет. Самолет МЧС России, на борту которого находятся 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, вылетел из аэропорта Хошимина в Москву. В результате автоаварии, произошедшей на юге Вьетнама, погибли 9 человек. Автобус с туристами упал в пропасть. Задолженность по зарплате в Подмосковье составила 330 миллионов рублей. Самый высокий показатель в Центральном федеральном округе. Российский российский предприниматель и политик Александр Лебедев объявил, что будет баллотироваться в мэры Сочи. Министры иностранных дел стран ЕС обсуждают вопрос о возможности снять запрет на въезд на территорию ЕС президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда других белорусских руководителей. Запрет был приостановлен в прошлом году после того, как в Белоруссии были освобождены политические заключенные. На юге Афганистана в результате теракта, по последним данным, погибли 11 человек, в том числе 9 местных полицейских. Ранены более 20 человек, сотрудники полиции и гражданские лица. Взрывное устройство привел в действие смертник. В Австрии начался судебный процесс по делу 73-летнего маньяка Йозефа Фрицля, который 24 года удерживал в подвале свою дочь. За это время она родила 7 детей. Адвокат подсудимого сообщил, что Фрицль признал свою вину почти по всем пунктам обвинения. В 4 российских городах, где накануне прошел второй тур выборов мэров, подводят итоги голосования. Городоначальников выбирали в Томске, Мурманске, Петропавловске, Камчатском и Партизанске Приморского края. Везде, кроме Мурманска, победили кандидаты от «Единой России», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
В единый день голосования, который прошел в России 1 марта, не удалось выбрать мэров Томска, Мурманска, Петропавловска-Камчатского и Партизанска. Во втором туре голосования 15 марта в Мурманске произошла неожиданность. Действующий мэр города, член партии «Единая Россия» Михаил Савченко проиграл заместителю губернатора в отставке, самовыдвиженцу Сергею Субботину. Его активно поддерживал губернатор Мурманской области Юрий Евдокимов. Подробности этой истории в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Мурманске Максима Байкова.
Как сообщил председатель территориального избиркома Владимир Шулаев, самовыдвиженец Сергей Субботин с большим перевесом одержал победу над кандидатом от «Единой России».
Предварительные данные таковы. Победитель Субботин Сергей Алексеевич набрал 60,75% голосов. Савченко Михаил Юрьевич набрал 35,15% голосов.
Примечательно, что Михаил Савченко победил Субботина лишь на нескольких участковых избирательных комиссиях. «Единорос» одержал победу на участках в море на мурманских судах, в СИЗО и в городских больницах. На остальных участках, а всего их 268, безоговорочную победу одержал бывший замгубернатора Сергей Субботин.
По данным Центра избиркома, явка на мартовских выборах в 77 российских регионах превысила 55%. Почти везде победила «Единая Россия». Несмотря на это, политолог Дмитрий Орешкин считает, что партию власти раздирают внутренние противоречия. И мурманский случай наиболее яркое тому подтверждение.
На самом деле позиция «Единой России» чрезвычайно сильно просели. Это не видно формально, потому что, скажем, цифры, которые получаются на выборах, формально подтверждают лидерство «Единой России». Но если вы приоткроете крышечку этого вот ларца, то увидите там ужесточившуюся, я даже не знаю, как это назвать, утратившую какие-то элементарные навыки приличия, грызню кланов. Кто-то из этих людей надевает на себя майку с надписью «Единой России», кто-то майку с надписью «Справедливой России», кто-то после выборов эти майки переодевает. Это отношение к делу совершенно не имеет, потому что «Единая Россия» – бренд и ничего более. За ней партийная дисциплина, система ценностей не стоит. Это просто, скажем так, чисто формальный признак. И города начинают вести себя не так, как хотелось бы центральной власти. Они решают свои собственные проблемы. Им не важно, как называется этот мэр – «Единорос», «Праворос». Им важно, от какой региональной группы влияния он вышел.
Это было мнение политолога Дмитрия Орешкина. Несмотря на многочисленные нарушения в ходе выборов 1 и 15 марта, о которых заявляли представители оппозиционных партий и наблюдатели, Центр избирком не собирается пересматривать итоги прошедшего голосования. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 34 минуты. Сейчас выпуск новостей и науки. У микрофона Ольга Орлова.
Нейрофизиологи из Калифорнийского технологического института составили первую трехмерную карту районов мозга, отвечающих за познавательную деятельность человека. Ученые сравнили реакции мозга, зарегистрированные методом магнитного резонанса, с тестом интеллектуальных способностей IQ. В процессе эксперимента были исследованы реакции 240 пациентов, страдающих разными поражениями мозга. Исследователи учитывали способности пациентов воспринимать и понимать информацию, владение языком, ориентацию в пространстве и работу памяти. Как показал эксперимент, повреждение левой фронтальной доли влияет на языковые способности человека. Если к тому же пострадала теменная доля мозга, у человека ухудшается память. Повреждение правой теменной доли приводит к нарушениям восприятия. Исследователи швейцарской лаборатории допинг-анализа пришли к выводу, что сегодняшний метод допинг-контроля спортсменов содержит принципиальную ошибку. Этот метод основывается на пробах мочи, в которых учитывается соотношение тестостерона с эпитестостероном. Если объем тестостерона превосходит эпитестостерон более чем в 4 раза, считается, что спортсмен принимал стероиды. Ученые установили, что процесс выработки тестостерона зависит от определенного гена UGT2B17. Существует такая вариация этого гена, которая приводит к тому, что тестостерон вырабатывается медленнее, чем считают контролеры. Особенно часто это явление встречается у жителей Юго-Восточной Азии. Ученые обнаружили ошибки в допинг-пробах 170 футболистов, которые родились в Африке, Азии и Латинской Америке. Возможно, употребление стероидов у азиатских спортсменов, в частности у китайцев, могло быть скрыто во время последней Олимпиады. Исследователи предлагают составлять генетическую карту каждого спортсмена, участвующего в международных соревнованиях, чтобы корректно проводить допинг-контроль. Издательский дом «Книжное обозрение» объявил о присуждении антипремии «Абзац», которая вручается за худшую книгу года. В 2008 году были отмечены сразу две научно-популярные книги, выпущенные издательством «Эксмо». Премию за худшую редактуру получил перевод книги Марка Сейфера «Никола Тесла. Повелитель Вселенной». А главную антипремию «Полный абзац» получила книга «Большая астрономическая энциклопедия», в которой допущено такое количество ошибок, что ее вполне можно назвать антинаучной. Как сообщается в пресс-релизе, релизе премии, авторы книги бесстрашно вводят в научный оборот неизвестное астрономам понятие полуширина кривопропускания. Из энциклопедии также можно узнать о том, что наша галактика возникла уже после того, как на Земле вымерли динозавры, а прямой угол равен 900 градусам.
Это был выпуск новостей науки. Его автор сегодня Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Несмотря на запрет городских властей проводить в Риге какие-либо шествия и митинги по случаю так называемого Дня легионеров, у памятника Свободы состоялись несколько публичных мероприятий и несколько человек были задержаны полицией. Часть латвийской общественности считает сражавшихся на стороне гитлеровской Германии в составе дивизии СС-солдат борцами за свободу и независимость Латвии. Против такого понимания истории возражают представители антифашистских организаций. Из Риги. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Михаила Бомбина.
16 марта 43 года легионеры приняли свой первый бой под Великими Лугами. Латышский легион Ваффен-СС был сформирован после Сталинградского поражения и состоял из двух дивизий – 15-й и 19-й. Общая численность формирований – где-то около 80 тысяч штыков. Основное ядро легиона состояли созданные еще в 41-м полицейские карательные батальоны. Кроме противостояния частям Красной Армии, гитлеровское командование активно использовало легионеров для проведения карательных операций на оккупированных территориях Латвии, России и Белоруссии. Тем не менее, одно время День легиона был в Латвии отмечаемой датой. Затем праздник все же отменили. Однако 16 марта по-прежнему непростой день, во всяком случае, для латвийской полиции. Вот и в этом году, несмотря на то, что проведение каких-либо мероприятий мэрия не разрешила, в центре Риги ограничены движения, памятник свободы оцеплен, улицы города патрулируются усиленными нарядами полиции. Члены национал-радикальной молодежной организации «Все Латвии» раздают бывшим легионерам цветы и приветствуют их государственными флагами.
Если правительство и власть государства не выполняют свои обязательства и свой долг, то этот долг должен выполнять сам народ, да, и мы как народ пытаемся выполнить. Если были люди, войска, борцы за свободу, которые были готовы рисковать и отдать жизнь за нас, когда мы еще не родились, да, они были в годах силы, то сейчас, когда они старые, нужно, чтобы мы их защитили. Они себя уже, могут защитить.
Ну, если бывшие легионеры.
Бывшие легионеры, но и не только легионеры, также национальные партизаны. Я считаю, что герой любой, кто не боялся отдать свою жизнь и не боялся рисковать ей за большую цель, какие бы легионеры. Есть очень многое, что свидетельствует о том, что у легионеров не было никакой связи с фашизмом, и они легион воспринимали только как возможность бороться за свою цель, за независимую Латвию, бороться против Советского Союза.
считает председатель упомянутой организации Райвис Винтерс. А вот что думает по этому поводу председатель общества памяти жертв гетто и концлагерей, писатель Леонид Коваль.
Опасно для латвийского будущего, потому что люди, воспитанные на опыте лжегероев, продолжают оставаться сами лжегероями. Это величайшая опасность для страны, потому что именно они, служа армии Гитлера, ликвидировали государство Латвию. Первое, что сделал Гитлер, это ликвидировал Латвию государство, присоединив ее к Остланду.
Сказал Леонид Коваль. Михаил Бомбин для Радио Свобода, Рига.
Так называемый День легионеров, споры вокруг которого не прекращаются уже много лет, стал в Латвии своего рода определителем общей политической температуры. Признание легионеров как борцов за свободу и независимость республики, как указывают некоторые эксперты, остается фрагментом почти обязательной для многих местных политиков этики, однако этот день уже не отмечается как официальный праздник. О динамике общественных настроений в Латвии с депутатом Сейма от политического блока «Центр согласия» Борисом Цилевичем побеседовал мой коллега Андрей Шарый.
День легионера стал сезонным событием в Латвии. Острота проблемы нарастает или как-то страсти все-таки вокруг этого дня утихомириваются потихоньку?
Честно говоря, мы хотим, чтобы этот день стал днем маргиналов. И, в общем, эта тенденция есть. Потому что сегодня заметно, что все-таки люди мейнстрима и политики, общественные деятели стараются от этой даты дистанцироваться, по крайней мере, публично. По крайней мере, не принимать участие в каких-то публичных мероприятиях. Для латышской политической элиты это, конечно, огромное испытание, потому что официальный дискурс, он все-таки включает в себя позитивную оценку легионеров, как борцов за свободу. С этим не согласна не только оппозиция в Латвии, Европейский Союз, и Америка, и, в общем, основные наши союзники. Как это у нас и по многим другим вопросам бывает, существует две концепции. Одна как бы внутренняя, то есть вот в душе, когда этого наши партнеры не видят, очень многие официозные политики как бы в этом участвуют, бьют себя кулаком в грудь и говорят, как они любят легионеров. То на официальном уровне пытаются дистанцироваться. И я думаю, что эта тенденция правильная, так же, как и исключение этого дня из официального календаря. И мы видим свою задачу в том, чтобы максимально этой тенденции способствовать.
С чем связана вот такая динамика? Мудрее становится Латвия, вымирают мало-помалу легионеры, и этот праздник уходит просто в учебники истории с той или иной окраской, положительной или негативной. Что тут главное?
Не, я думаю, что было бы несколько оптимистично говорить о взрослении политической элиты Латвии. Я думаю, что скорее наши европейские партнеры и американские партнеры начинают выражать свою позицию все в более и более жесткой форме. И все-таки у нас есть определенные обязательства перед Евросоюзом и перед НАТО. И, в общем, особенно в условиях, когда мы экономически зависим от того, как хорошо к нам относится Евросоюз, ну, было бы достаточно рискованно вести себя неподобающим образом. Что касается легионеров самих, ну, в общем, они давно стали символом. Основные действующие лица события 16 марта – это отнюдь не легионеры, а в основном это молодые неонацисты, которые таким образом пытаются сколотить себе политический капитал. Играют на том, что вот вы не можете себе позволить сказать правду, сказать все, что мы думаем, а мы можем. И эти ребята надеются на этом каким-то образом войти в политическую элиту. Пока что им это не удавалось, но кто знает, что будет дальше.
Но можно ли эту проблему рассматривать как проекцию непростых отношений между Латвией и Россией? Вот здесь я предположу, что кое-что в Латвии может делаться назло нынешним российским властям. Это будет верно в связи с этим праздником или нет?
Да, несомненно. Вот латвийско-российские отношения являются очень важным аспектом всей этой проблемы, тех границах, которых поводок позволяет. Наши правые политики, конечно же, стараются максимально часто и больно кусать Россию за пятку. И это, в общем, уже процесс самодостаточный, то есть о целях уже никто не думает, о причинах, в общем, все уже забыли, это считается неким хорошим тоном. Хотя, конечно же, суть проблемы внутренняя. Я думаю, что проблема легионеров – серьезная внутренняя проблема латвийского общества и латышского общества. Способность пережить эту проблему и найти какое-то взаимоприемлемое решение, смириться с тем, что в латвийском обществе, внутри Латвии существуют полярно различные отношения к этой проблеме, ну вот, наверное, это и будет свидетельством позитивной динамики. Пока что я не вижу таких сигналов, и это свидетельствует о том, что вот эта динамика взросления и общества, и политической элиты, ну, пока, увы, оставляет желать лучшего.
С депутатом латвийского Сейма от политического блока «Центр согласия» Борисом Цилевичем беседовал мой коллега Андрей Шарый. В Москве 17 часов 45 минут. Заголовки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге создатели нескольких оппозиционных групп популярной социальной сети ВКонтакте.ру Вадима Чарушева принудительно поместили в психиатрическую лечебницу, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Ингушетии возбуждено уголовное дело по факту незаконного задержания владельца оппозиционного сайта ingushetia.ru Магомеда Евлоева. Об этом сообщил адвокат семьи Евлоевых Муса Плиев. Официального подтверждения этой информации пока нет. Самолет МЧС России, на борту которого находятся все 15 пострадавших в автокатастрофе во Вьетнаме, вылетел из аэропорта Хошимина в Москву. В автокатастрофе на юге Вьетнама погибли 9 человек. Автобус с туристами упал в пропасть. Задолженность по зарплате в Подмосковье, по официальным данным, составляет сейчас 330 миллионов рублей, самый высокий показатель в Центральном федеральном округе.
Вы слушаете Радио «Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Престарелые актеры, живущие в Доме ветеранов сцены, опасаются, что вскоре могут лишиться своего жилья. Распоряжение Владимира Путина о капитальном ремонте не выполнено, хотя 5 миллионов долларов на него перечислены еще 2 года назад. Эти деньги постепенно исчезают, но ветераны сцены не могут добиться куда, рассказывает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольцкая.
Великая актриса Мария Савина подарила этот дом престарелым актерам 125 лет назад. Скандал вокруг Дома ветеранов сцены длится с 2003 года. Кульминация наступила, когда Союз театральных деятелей решил продать часть земли из прилегающего старинного парка, чтобы отремонтировать дом. Осенью 2006 года Владимир Путин, тогда президент России, во время традиционного прямого эфира вмешался в ситуацию, сказав, что компания-система способна помочь ветеранам сцены и не отнимая у них землю. 5 миллионов долларов были тут же перечислены на счет дома для капитального ремонта, но он до сих пор не сделан. Штукатурка отваливается, горячей воды нет уже 6 лет, говорит председатель Совета ветеранов сцены Дина Петровна Кальченко.
В свое время мы просили Владимира Владимировича, чтобы был очень строгий контроль, а сейчас эти деньги, очень много их снято со счета. Представитель СТД назвал цифру 13,5 миллиона снято. Директор сказал, что на счету осталось 100 миллионов, а всего было 132 миллиона. И если учесть, что проценты пополнили эту сумму, там не менее 140 миллионов. Значит, по словам директора, 40 миллионов израсходовало. На совете нам директор сказал, что осталось 95 миллионов рублей. Мы просили единственное, покажите нам документы, сколько на самом деле взяли, сколько осталось и на что эти деньги ушли. Директор не стал показывать документы. Нам он сказал, что деньги ушли на оплату проектно-сметной документации. Но вопрос-то в том, что проектно-сметная документация по сей день не готова.
Но это, по словам Дины Петровны Кальченко, не единственная проблема.
Треть людей, живущих в доме, никакого отношения не имеют ни к театру, ни к культуре. То есть дом теряет свой статус, свое предназначение, все то, для чего он создан. Из России не поступил ни один за эти годы актер, а поступают только из Петербурга и в большинстве своем не члены СТД. Потому что берут за право въехать в дом 800 тысяч. Это выгодно. Тем более берут людей, умирающих уже. Человек умирает, деньги он внес. Потом берут другого.
На вопрос о ремонте директор Дома ветеранов сцены Лев Хазанович ответил следующее.
Никаких вообще справок не даю. Я сейчас очень занят. Прочитайте «Вечерний Петербург», мое интервью, а там все есть о ремонте.
В газете «Вечерний Петербург» за 10 марта отказ Льва Хазановича сказать, куда ушли деньги и сколько осталось, выглядит так. Есть некая коммерческая тайна. Если я покажу им эти документы, то моя деятельность как директора прекратится. Они будут ходить каждый час и требовать показать им документы с овощной базы и из булочной. Конец цитаты. Между прочим, это совсем неплохая идея, поскольку и кормят пожилых актеров плохо, говорит главный редактор Петербургского театрального журнала Марина Дмитревская.
Вот я прихожу в дом и вижу, как 80-летние люди моют утром руки больными суставами ледяной водой. После того, как губернатор Петербурга Валентина Матвиенко стала выделять деньги на дополнительное питание стариков, СТД свои деньги убрала. Сейчас их кормят на 100 рублей в сутки. С тех пор, как на счет попали 5 миллионов долларов, мы выслушиваем бесконечные разговоры о причинах, по которым нельзя сделать ремонт. Тут надо построить какую-то подстанцию, то нельзя отвести трубы, чтобы горячая вода шла нормально в дом, то этих денег хватает только на проектно-сметную документацию, хотя эту сумму на ремонт озвучивал сам Союз театральных деятелей. То есть, мне кажется, это мое мнение, что сейчас все делается для того, чтобы затягивать этот процесс, чтобы тихо умирали те, кто дорожит домом, чтобы дом заселялся чужими, которые потом слова не скажут и спокойно переедут на выселки.
По словам Марины Дмитревской, после ее недавнего выступления на эту тему по телеканалу 100, в ее адрес последовала серия ночных телефонных звонков с угрозами. А старики-актеры продолжают гадать, доживут ли они до ремонта своего дома. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Московское время 17:52. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее второй час завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Нынешние экономические трудности уже успели обрести собственное имя – Великая рецессия. Неизвестно, насколько она затянется, но ее последствия, как предполагают социологи, наверняка отразятся на детях и подростках, чье взросление придется на незнакомую большинству американцев эпоху затянутых поясов, рассказывает Алан Давыдов.
В ноябре 1951 года журнал «Time» впервые рассказал о так называемом «молчаливом поколении» американцах, родившихся в период с 1923 по 1943 годы. Принято считать, что это поколение, подраставшее в годы Великой депрессии и Второй мировой войны, несло печать мрачного рока, моральной подавленности и готовности к разочарованиям, хотя при этом отличалось жаждой веры. Нынешний кризис, сопровождаемый ростом безработицы и поражающий масштабами банкротств американских семей, заставляет исследователей задуматься о том, как этот кризис скажется на жизни сегодняшних американских детей и подростков 10, 20, 40 лет спустя, и о том, не получит ли страна еще одно молчаливое поколение. Мой собеседник Нейл Хау, известный американский социолог. Хау считает, что было бы большим преувеличением говорить о существовании прямой причинно-следственной связи между экономическими проблемами и поведенческой моделью нового поколения. Однако, по его мнению, кризис все же наложит заметный отпечаток на коллективный портрет тех, кто формируется как человек в нынешние десятилетия. Эти различия уже сегодня видны. Представителям так называемого поколения тысячелетия, которые сейчас заканчивают вузы и входят в трудовую жизнь, гораздо труднее найти работу, чем раньше. Они будут вынуждены поддерживать тесные семейные связи и, возможно, даже жить с родителями, хотя бы чтобы сэкономить деньги. Они будут больше внимания уделять общению с соседями, активнее будут голосовать и интересоваться политикой. Мы в этом уже убедились на прошлогодних президентских выборах. Во многих отношениях это делает их похожими на тех, кто достиг совершеннолетия в 1930-е годы. Американцы, участвовавшие во Второй мировой войне, росли в 20-е годы, годы процветания и рискованных решений, позволявших порой быстро разбогатеть. Но на пороге взрослой жизни Великая депрессия лишила их работы. Это заставило молчаливое поколение пытаться реформировать систему, которая их так подвела. Они создали влиятельные профсоюзы, которые способствовали возникновению того, что мы сегодня называем средним классом. Они заложили фундамент системы массового и доступного домовладения. До 85% своих голосов они отдавали за рузвельтовский новый курс, усиливший роль государства в жизни общества. К закату своей жизни молчаливое поколение стало политически влиятельным. В отличие от них, нынешнее поколение тысячелетия влияет на политику уже сейчас. Более молодые его представители достигнут совершеннолетия, когда кризис уже закончится. Не думаю, что в связи с кризисом они будут испытывать чувство безнадежности в таких же масштабах, как в начале 30-х. Им не придется испытывать таких проблем с трудоустройством или сменой квалификации. Однако ряд существенных черт молчаливого поколения все же им будет присущ. Я имею в виду повышенное чувство осторожности, конформизм, стремление избежать риска, желание просто влиться в систему и проработать в одной и той же компании много лет. Я не удивлюсь, что такой модели будут следовать нынешние американские малыши, которые будут подрастать в период нынешней критической ситуации в экономике. Исследования последствий рецессии 80-х годов в Соединенных Штатах указывают на то, что зарплата выпускников вузов тех лет росла медленно еще в течение 10 лет, а более чем 10-летний штиль на фондовых рынках в этот же период не поощрял молодых инвесторов к рискованным капиталовложениям. У молодежи, которая будет поднимать страну после рецессии, есть очевидные преимущества по сравнению с их сверстниками эпохи Великой депрессии. Это интернет. Однако Нейл Хау считает, что и тогда средства коммуникации сыграли огромную роль в преодолении последствий кризиса. Параллели определенно существуют. Те, кто взрослел в 20-е и 30-е годы, тоже активно брали на вооружение развивающиеся тогда технологии. Радио, телефон, газеты и только-только зарождавшееся телевидение. То была эпоха великих экспериментов и индивидуализации технологий, эпоха их постановки на службу каждому человеку. И новое поколение американцев активно применяло эти технологии как инструмент построения процветающего общества. Радио, кино и телевидение использовалось для популяризации образа цельного и прочного среднего класса. То же самое происходит и сегодня с новыми средствами коммуникации. Поколение тысячелетия в совершенстве освоило интернет и во все возрастающей степени будет использовать его для укрепления социальных связей в обществе. По словам Нейла Хау, сегодняшние школьники и студенты в скором времени возьмутся за создание новой посткризисной инфраструктуры общественного управления. Он говорит, что среди жизненных ценностей повзрослевших детей нынешнего кризиса особенно будут котироваться оптимизм, умение работать в команде, стремление добиваться жизненных целей при помощи собственного интеллекта. Однако социолог добавляет, что те, кто повзрослеет в следующее десятилетие, скорее всего, не захотят экспериментировать и будут рассматривать достигнутую стабильность как незыблемую данность. Другие исследователи полагают, что если молодежи эпохи Великой депрессии пришлось быстро забыть о гедонизме бурных веселых 20-х годов и резко обуздать свои материальные потребности, то большинство нынешних юных американцев вряд ли откажутся от привычки неограниченного потребления с кредитной карточкой в руках.
Рассказывал Алан Давыдов. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Итак, темы второго информационного часа программы «Время свободы» исчерпаны. Главная тема следующего часа нашей программы – качество строительства жилья. Как считают многие российские эксперты, это главная проблема потребительского рынка России сейчас. Подробный разговор на эту тему, анализ ситуации в нашей программе сразу после объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Выборы сочинского мэра. Кампания становится все более экзотической.
Комментарии экспертов.
Политолог Дмитрий Орешкин считает, Единая Россия проигрывает кланам.
В блогах Свободы.
Анатолий Стреляный написал заметки бывшего советского человека.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. в Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».